Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом! Как всегда, у нас интересные темы, интересные спикеры. И сегодня мы будем продолжать глобальную и актуальную тему «Женщины и мужчины. Отличия и ключи к пониманию». А с нами семейный психолог, служитель Михаил Козицкий. Михаил, шалом!
Шалом, шалом, Татьяна, шалом, дорогие слушатели. Спасибо за приглашение. Рад поговорить на эту тему.
Михаил, спасибо большое, что вы с нами, потому что первая тема получила большой отклик, и много смотрели, и вопросы задавали. Даже не все сегодня прозвучат в эфире. Друзья, не обижайтесь, я думаю, что это будет не последняя передача с Михаилом, мы обязательно вам на все ответим. Поэтому вы нас смотрите, берите для себя что-то ценное и, конечно, пишите. Нам очень важна обратная связь. И не забывайте ставить лайки, делиться репостами этим видео, потому что, мне кажется, об этом должны знать многие люди. Итак, сегодня мы начнем. Давайте буквально два слова я скажу о первой нашей части, хотя очень советую посмотреть, если еще вы не видели. Мы транслируем наши эфиры на разные каналы и площадки, но вот, допустим, одна из – это «Евреи за Иисуса». Посмотрите, пожалуйста, в ВК видео очень удобно. Если вы любите слушать аудиоформат, тогда милости просим на Теос Медиа, официальный сайт передачи «Шалом», и слушайте нас с Михаилом сколько хотите. Можно даже специально несколько раз прослушать какие-то фрагменты. Я знаю, некоторые слушатели нам так и пишут, вот слушали ваш эфир там 10 раз, ну, кому-то это надо, да. Итак, дорогие, значит, в первой передаче, о чем мы говорили, вообще о предназначении семьи, для чего она была создана, о предназначении женщины, о том, что же случилось после грехопадения, что все эти настройки, такие гармоничные, прекрасные, они сломались и образовали, с одной стороны, зависимые отношения, как Господь сказал женщине, да, у тебя будет влечение к мужу, у мужчины господствующая позиция, то есть такое злоупотребление своей властью, и перед нами вся человеческая история этого перетягивания одеяла, борьбы за власть, доказывания, вот кто, да, такие доказательства, кто же здесь главный, и многое-многое что другое. Мы с вами это знаем по жизни, что уж здесь говорить. Какой ключ к исправлению? Ну, конечно, возвращение к Богу, возвращение к той позиции, в которой изначально мы были созданы, для которой мы были созданы. И тоже мы об этом немного говорили. Давайте теперь про женщин. Вот Михаил отмечал, что основное предназначение женщины, одно из, это быть неким отражением своего супруга, неким камертоном. То есть мужчина по своей женщине может понять, в каком он положении, на каком он пути, в правильном ли направлении он двигается. То есть женщина отзеркаливает то, что происходит с мужчиной, то, как он живет, как он выстраивает бытийность. Дальше мы говорили, что женщины, они, конечно, они развивают, они улучшают, они украшают, они совершенствуют, а мужчины достаточно консервативны и немного пассивны. Им и так хорошо. По такому вот кровать, кусок хлеба, лампочка, поглаженные брюки, и все прекрасно. А нам этого мало. Это я про женщин. Также мы говорили, что женщина нуждается в безопасности, она нуждается в проявлении любви на ее языке, и это очень важно. И мы отмечали, что как раз частые ошибки, ведь я здесь даже так разволновалась, со стороны мужчин, то, что они не понимают, как являть любовь на языке женщин. Вот это для них скрыто, но Михаил говорил, как это исправить. Итак, вот сегодня мы все-таки, надеюсь, делаем больше акцент на мужчин, потому что первая часть у нас была больше посвящена женщинам. Мы все в предвкушении. Михаил, давайте же начнем тоже с самого начала, с предназначения. То есть если предназначение женщины и отражать, зеркалить мужчину и совершенствовать мир вокруг себя, то есть мужчина видит цель, а женщина помогает как бы к этой цели прийти и, возможно, ее усовершенствовать, то какое же предназначение у мужчины?
Но если возвращаясь, значит, немножечко к прошлому нашему, да, эфиру, потому что были некоторые реакции и, так сказать, со стороны моих слушателей, ну, с кем я вот поделился, немножко общались. Я бы хотел вот снова напомнить, когда мы говорили о предназначении семьи, что да, вот, это не только задача, которая как бы поставлена перед мужчиной, а вот женщина, она, так сказать, на подхвате, как помощница, вот, чтобы реализовать. То есть вот это вот царственное предназначение изначально для семьи, она и для мужчины, и для женщины. И проблема в том, что роли разные. Вот именно корень частых непониманий в том, что видится, что мужчина, вот он поставлен, так сказать, лидером, это действительно роль мужчины, это лидер, и когда он эту роль теряет, ну, то очень много проседает в его, так сказать, мужском иммунитете, и он открывается для всевозможных искушений и бактерий. И в достижении вот этой божественной цели, наполнение этой земли, обладание, владычество, значит, вот распространение познания о величии Бога, потому что мы же как сотворцы, вот человек, да, имеет творческое начало от Бога, мы как сотворцы, вот, и мы сегодня имеем мир культуры, мир цивилизации, да, мы понимаем, что он, может быть, не является, так сказать, ну, идеальным, с точки зрения, да, вот, верующего человека или божественной мудрости. Но все-таки это только вместе мужчина и женщина, вот, или создав семью, они двигаются к этой цели. И поэтому, когда мы говорим о мужчине, что вот Бог поставил эту задачу, то как раз мы переходим к роли. Вот роли мужчины, роли женщины. И почему вот это недопонимание складывается? Потому что вопрос равноправия, оно переносится на вопрос равноправия ролей. А здесь как бы вот все-таки другая была Божья премудрость заложена. И когда она нарушается, мы видим вот этот дисбаланс в обществе.
Да, спасибо за пояснение. То есть равенство в предназначении, но разница в ролях.
Да. Да,
угу. Да. Ну, так вот, какая же роль мужчины, если мы о женщине говорили в прошлый раз, то есть как она помогает мужчине двигаться по жизни и вообще для чего она дана ему, то, соответственно, мужчина что?
Кто? Три роли вот основные. Да, это лидер, защитник и добытчик.
Так.
И вот именно в направлении этих трех главных ролей для мужчины Божий как бы промысел был в том, чтобы он реализовался в каждом мужчине или в каждой семье, да, когда мужчина создает семью. И тогда, когда мужчина эти роли осознает, вот, и когда осознает эта женщина, что это роль мужчины, и когда мы не претендуем на роли друг друга, потому что, ну, что сегодня происходит в обществе, когда идет такая атака на семью, чтобы разрушить семью, и нападение на роль мужчины как лидера. И мы видим сегодня, значит, что в плане добычи иногда женщины даже могут быть более успешные. Вот, да. Я смотрел одно интервью, очень успешной, значит, как бы женщины. Она бизнес-вумен, возглавляет там большую корпорацию. И интересный вопрос был ей задан, значит, что а как удается совмещать? Ведь у вас же семья, вот какова ваша роль в семье? Она говорит, вы знаете, а у нее муж такой симпатичный мужчина, артист, значит, и тоже успешный человек. Она говорит, там вначале произошел очень серьезный конфликт именно в вопросе роли, потому что, говорит, у меня в подчинении много мужчин, как в моем бизнес-проекте. И мы, говорит, сразу же сели, и муж проговорил очень, говорит, фразу, которая помогла мне понять его и выключить вот эту роль, когда я возвращаюсь домой в семью. Он говорит, слушай, наша семья не состоится, если, значит, вот роль лидера ты возьмешь всю на себя. И интересно, что мужчина как бы подсознательно Вот, он даже не это, не это вложено внутри. Вот, это такая программа, что он ищет, кому покровительствовать. И он с радостью это делает. Когда вот есть тот любимый человек, которого он защищает, о ком он заботится, и вместе они двигаются к определенной цели. Я в прошлый раз говорил, что это не ущемляет ни в чем как бы женскую роль, как и матери, как и жены, как и посланницы небес, потому что это кажется, что мужчина как лидер, вот он цель поставил, женщине расписал, значит, вот движение, дорожную карту, они вместе двигаются. Нет, как раз-то, чтобы достигнуть этой цели, женщина так необходима, потому что она посланница небес. Вот Бог вложил мужчине вот эту стратегическую цель, а достигнуть... Часто мужчины настолько однозадачны, и вот эти страхи, которые вот нам сегодня придется о них немножко поговорить, потому что мы в прошлый раз начали вот с книги «Бытие», да? Mm-hmm. И именно там впервые проявляется вот эта базовая эмоция. Вот если взять с точки зрения там, психологии, да, ну, сегодня уже наука признает, что существует две базовые эмоции. Это любовь и страх. И если мы читаем, допустим, что в Писании, что Бог есть любовь, ну вот, и мы понимаем, что изначально человек сотворен в любви Божией, потому что сам акт творения вот, и человека, и мужчины, и женщины, и вот как вот стихословил Адам, да, вот это просто мы понимаем, что это атмосфера любви, вот это поле такое энергетической любви, оно присутствовало и в Эдемском саде, и в отношениях первых людей. И вот в момент, когда человек избирает собственный путь развития, да, сам определяет, что добро, что зло, вот как раз и появляется страх. И вот тень, он говорит, я убоялся, и он скрывается. И вот изначально вот это вот как бы получается появление вот этого страха, конкурирующего с любовью, оно ведет по ложному пути, когда мы начинаем сражаться за роли, когда мы начинаем сражаться за позицию и терпим поражение. Женщина, она уникально помогает мужчине, как посланница небес, реализовать вот это лидерство. И, знаете, есть много удивительных и высказываний, что за каждым сильным мужчиной, там, сильной позицией стоит, ну, кто-то говорит, там, и мама, кто-то супруга. И, знаете, есть такие, да, интересные высказывания, говорит, когда там встретились одноклассники, ну, вот, и, значит, президент, ну вот, а одноклассник супруги, он вот дворник, как бы, ну, из этой области, как бы, сферы услуг. И президент говорит своей жене, говорит, ну, видишь, хорошо, что ты со мной. Ты жена президента, она говорит. Ну, да, говорит. А говорит, иначе он был бы президентом.
Да, да. Женщина молодец, не растерялась, да. И когда читаешь биографии, действительно убеждаешься в этом, что это правда. Вот многих можно привести, многие пары. И, кстати, мы о библейских парах тоже вспоминали в прошлый раз. Вот Авраам, Сара. Мы же понимаем, что действительно женщина многое что сделала для того, чтобы реализовался вот этот план Бога в отношении Авраама и, соответственно, будущих поколений. Ну, кстати, Михаил, вот сейчас нас слушают и могут задаться вопросом, когда мы говорим о мужском лидерстве, что это лежит в потребности самого мужчины кем-то, о ком-то заботиться, опекать, то можно задаться вопросом, а сейчас в основном где эти мужчины? Потому что очень много мужчин, которые ну, либо потеряли связь с собой, именно со своим изначальным предназначением, потому что многие не хотят как раз заботиться, опекать, они не хотят нести ответственность. И, соответственно, что приходится делать женщине? Ну, да, брать бразды правления. Или, например, как вы вспоминали, бизнесвумен, который муж сказал, ну, если ты возьмешь полностью лидерство на себя, у нас не получится семьи. Ну, она стала идти другим путем, и слава Богу. А кто-то найдет себе именно такого мужа, которому будет это очень комфортно, что она будет как раз руководить, она будет брать на себя ответственность, а он будет вот такой мальчик-паш. Это особенность нашего времени. Это может быть связано как раз с тем, что вот, да, две мировые войны, очень много мужчин было потеряно, да, и, как мы говорили, воспитательные вот эти зоны, которые влияют и формируют человека с самого детства, они же в основном заняты женщинами. И если раньше, например, воспитанием мальчиков в том числе занимались в большинстве своем мужчины, и в 16 лет это уже были, ну, достаточно сформированные люди, они уже на войну отправлялись, ну, если мы посмотрим, да, например, царскую Россию, о чем они рассуждали, как они жили. Понятно, в чем-то они были дети, но, тем не менее, это вообще совершенно другой мир. А сейчас, когда все вокруг связано с женщинами, женщины везде, детский сад, школа, везде женщины, мужчин мало, много соло-мам, может быть, из-за этого, я не знаю, вот у вас какой ответ на этот вопрос?
Татьяна, я думаю, что вы в очень правильном направлении задали вопрос, и в нем же есть и уже часть ответа, что действительно большая часть тех подсознательных программ, которые мы сегодня как мужчины реализуем, они заложены в нас, это не наша программа. То есть это как раз вот тот возраст, да, мы можем сейчас пойти и в детство, ведь до 7-летнего возраста вот, режим мозга ребенка, он вот в режиме тета. То есть это практически полусон, полупросыпание, еще называют его режим гипноза. И ведь большая часть навыков, чтобы стать членом вот современного общества, ребенок вписывает в себя, когда он просто наблюдает. Он наблюдает за поведением находящихся рядом близких, значимых для него людей. И эти программы, как бы, они вписываются в его подсознание, и потом он их проигрывает. Да, это, знаете, как вот есть музыка, а есть текст песни. Вот текст он напишет позже, но музыка уже звучит. И если это музыка, значит, вот, которая изначально вкладывалась в него, что у тебя не получится, вот, значит, ты неудачник, ты, значит, должен двигаться вот лучше, там, исправляйся. Почему очень важно, как бы воспитывая вот мальчика, все-таки больше положительного, не делать акцента на ошибках, а наоборот, вот даже берем библейский текст Писания, мне вот очень нравится лаконичность, сжатость, но мудрость вложена. А вот Господь говорит: юноши, вы сильны, вы победили лукавого. Он говорит: отроки, значит, вы познали сущего от начала. То есть он как бы наоборот ободрение и вдохновение. Потому что когда мы сегодня живем в мире конкуренции, вот в культуре есть конкуренция. Вот я смотрю на нашего внука, вот он в садике, да, какие-то у них там мероприятия, соревнования. И вот там стоит рядом мама там, или папа болеет. Ты можешь лучше, давай, вперед как бы. А что ребенок прочитывает? У него еще вот это вот бета, сознание мозга, оно еще не включено. Он прочитывает, что у тебя не получается, ты неудачник. И получается, когда он уже встает во взрослую жизнь, вот этот страх, о чем мы говорили, да, в Бытие, он парализует его мышление, его лидерство. И ему сложно сделать вот этот шаг решительный, значит, к реализации той потребности, даже не потребности, а роли, которую внутри он носит. Это одна сторона. Другая сторона, это все-таки в современной как бы культуре, вот я наблюдаю, анализирую это, женщина стала слишком доступна для мужчины. И вот это лидерство проседает тогда, когда мужчина очень быстро получает, так сказать, ту подругу жизни или ту любимую, за которую он должен, по идее, бороться, ухаживая за ее сердцем, значит, ухаживая за отношением, чтобы было взаимное. Ну, вот. И получается, что вот эта вот доступность, она проявляет, даже не проявляет, а она формирует вот это мышление в сердце мужчины, значит, что не надо бороться. Потому что за лидерскую позицию, вот чтобы стать лидером, тоже надо побороться. И это мы видим изначально, как бы вот Божий принцип был в том, чтобы он говорит, ты возделывай эту землю, то есть это возделывай себя. Мы знаем, что почва нашей души очень многослойна, и если мы не будем возделывать, то там и многие вещи прорастают как препятствие для реализации плана. И мне кажется, что когда мужчина, вот как лидер, он не видит, вот, так сказать, сопротивления, даже не то, что сопротивление, а легко достается ему многие вещи, то он перестает сражаться, он перестает вот, проявлять вот, то усердие, ту настойчивость в том, чтобы значит, выразить себя как лидера.
То есть много комфорта.
Ну, знаете, я вот все-таки вырос в более консервативной среде. Ну, вот, и супруга моя тоже, вот, мы из христианских таких консервативных семей. И я очень как бы благодарен и Богу, и, так сказать, оглядываясь назад, времени, которое мы имели, чтобы все-таки я имел возможность вот, завоевать сердце моей как бы супруги, да. И я видел, как мои же ровесники, мои сверстники, они начинали хвастаться и сексуальными отношениями, значит, и уже потом у них началась смена вот подруг. То есть они не встречали вот этого, этой времени, вот этого борьбы, когда нужно было достигать сердца. И спустя примерно даже, наверное, 5 лет нашей семейной жизни, когда мы встретились с одноклассниками, из 5, примерно 5 моих близких одноклассников, у каждого уже был повторный брак, либо они были уже вне брака, то есть семья разрушилась. А вот современные исследования говорят, что, наверное, около 85% разрушения семьи – это именно позиция независимости женщины, когда она не желает признавать вот эту роль, которая вложена в сердце мужчины как лидера. Поэтому здесь дорога с двухсторонним движением. С одной стороны, мужчины, где эти лидеры, а с другой стороны, когда он видит, что значит, женщина лидера, она говорит, послушай, у меня есть свой план, если ты вписываешься, тогда будешь рядом. И получается, что вот всегда наблюдается такая вот, ну, деструктивная как бы картина. Но внутри интересно, что, общаясь вот, на семейном консультировании, интересно, что почему-то внутри и мужчина, и женщина носят идеальный образ. Вот нету его рядом, вот нету рядом. Даже в Библии я как-то исследовал, говорю, Господь, ну почему ты не показал идеальный образ семьи? Вот мы имеем такой собирательный образ. Ну ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете. Я нашел только вот приемную семью Иисуса. Это чуть-чуть такой, ну как бы вот приближенный к идеалу. Вот нет. А поговоришь с любым мужчиной, с женщиной, носит внутри идеальный образ. И вот получается, что все-таки через просвещение, вот многие откровения и из Божьего Слова, и из области вот каких-то исследований, они, я замечал, насколько они изменяли мое сердце в восприятии вот как бы супруги, восприятие воспитания, значит, дочерей, сыновей. То есть я видел, что человек нуждается в просвещении, потому что многие программы, которые вот я носил внутри себя, я вот приведу пример, чтобы был понятен нашим слушателям, если, да, позволите. Ну, папа, значит, он как бы воспитывал нас как детей, он такой вот, ну, консервативно, строго. Вот, и интересно, он приехал из Западной Украины, и я понимаю, что мужчины воспитывают детей так, как воспитывали их самих. Ну, а мы как бы дети Советского еще Союза. И я помню, что когда папа вот в стресс впадал, ну, мы его доводили, нас там было 10 детей в семье. Я помню, доводишь когда папу, да, папу до стресса. Он, значит, 10. Да, он, значит, это иногда так вот, помню, там ухо мне вот крутило, значит, так вот по голове постучит и под затыльник даст и говорит, не потреб. Ну, знаете, это такое слово украинское, я даже, в принципе, не знал его значения. Как бы, что это обозначает за слово? Ну, там ездил на Украину, я так редко слышал это слово. Ну, потом однажды услышал его у дедушки. Это там, тоже на Западной Украине. Но я помню, что мне внутри было так неприятно. И я сказал себе, я никогда не буду этого делать со своими детьми, вот в воспитании, никогда. И представляете, в одной ситуации звонили мне со школы, говорят: «Михаил, там ваш сын старший, значит, был замечен, что он там с сигаретой за углом стоял, да еще там какие-то скверные слова, мат». Меня как накрыло, значит, накрыло. И вдруг я обнаруживаю, что дома я кручу сыну ухо, вот стучу ему, интересно, даю подзатыльник и говорю: «Не потреб». И в этот момент я останавливаюсь и говорю: «Миша, а кто это? То есть, что это за программа проигрывается в данный момент?» То есть я уже, получается, слова пишу к своей жизни, но музыка, вот та, которая была вложена, да, она передается. И вот, к сожалению, сегодня, если не заниматься вот просвещением, вот то, о чем мы с вами говорим сегодня, я вспоминаю, как много помогли мне замечательные книги. Вот, даже вот, ну, так вспоминаю, вот эта книга «Пять языков любви».
Да, да.
Она буквально, знаете, в эти 90-е годы она взорвала мой мозг. И я такой: опа, оказывается, языки любви у каждого человека разные. И я-то могу говорить на своем языке и думать, что я проявляю любовь. А моя супруга, она это не прочитывает совершенно. Мои дети не прочитывают. И когда мы разобрались с этим вопросом, я сегодня знаю ключик к сердцу. К моим дочерям, к моим сыновьям, к моей супруге. Она знает ключи к моему сердцу. То есть это вопрос просвещения. Почему вначале было слово? Так важно, когда вот эта божественная как бы пропедевтика мудрости, она расширяет, вот, разрушает эти стереотипы. И мы изменяемся.
Да, я сразу вспоминаю, как мы говорили о старых мехах и новом вине, дорогие, да, вот этот прообраз, что нужно менять, потому что старые мехи, вот эта старая такая хромина, она не может вмещать новое, поэтому нужно обновление. Обновление, оно у него, и он это дает и через слово, через людей, поэтому очень надеемся, что как раз и сейчас оно тоже происходит, обновление. Ну вот мы поговорили о мужчине, о том, как он, получается, влияет на его предназначение рядом с женщиной, как сказали, да, это защищать, это быть лидером, быть добытчиком, о том, о проблемах лидерства со стороны мужчин и со стороны женщин, что одни как бы расслабились, другие слишком напряглись, а на самом деле все хотят настоящего, вот то, что в них заложено от Бога, даже если они этого не понимают. Но вот если мы все-таки перейдем на взаимоотношения, да, в чем особенная потребность мужчин именно во взаимоотношении с женщинами? Вот в чем они нуждаются, чтобы сейчас женщины это услышали?
Да, это очень важный вопрос, потому что мужчина не может выполнить роль своего лидерства и как защитник, и как добытчик. Вот эти три роли он не может, если не восполнены его потребности. Это, знаете, настолько важная тема, и мне кажется, что если вот женщины, дорогие, я на самом деле очень люблю женское сердце, потому что, понимая, как много мужчина в своей жизни получает тогда, когда жена прочитывает его потребности и восполняет их. Это такой взаимный обмен. И вот потребность мужчины для того, чтобы выполнить свою роль, их тоже, вот их, конечно, можно там и 5, и 10 набрать, но 3 вот основные, я для себя их выделил, из множества прочитанных книг, из там всяких лекций, образования, где я сидел. Вот выделил для себя 3 таких. Мужчина должен чувствовать или получать сигнал от женщины, ну вот получает он сигнал или от общества, получает ли сигнал, ну мы говорим сегодня в контексте семьи, больше вот так поговорим, что он нужен. Да. Это настолько важная потребность, что когда мужчина вот чувствует, что он нужен, он мобилизуется к тому, чтобы ответить на эту нужду. И интересно, что Бог в этом контексте, вот он двигается, он проговаривал и к отцам веры, к патриархам, он говорит: «Ты мне нужен». То есть это настолько значимая потребность, что вот ходил ли Господь по земле, да, он останавливался, он говорит: «Следуйте за мною». То есть это призыв: «Вы мне нужны». А это, знаете, Я бы хотела сказать даже, что это кодовое слово, которое мужской мозг, когда прочитывает, он совершенно по-другому реагирует. Вот даже возьму пример такой. Иисус говорит своим ученикам, 12, он говорит, вот пойдете в такое-то селение, зайдете, значит, там привязан осел. Вот вы его отвяжите и приведите мне. Но это как в современное время, если перевести, то вот там стоит машина, вы ее, значит, да, заберите и приведите мне. Ну и хозяин дома выходит, он говорит, я как бы не понял, вот в чем дело. И вот Господь говорит, вот скажите так, что он нужен Господу. Мужчины выходят, значит, такой раз, не понял, тут 12 мужичков подкатили, значит, осла хотят забрать. И вдруг раз, кодовое слово, он нужен Господу. А, раз нужен, ну, это вопрос другой. То есть, когда женщина, а Бог ей дал такие вот мягкие уста, как бы мягкий язык, да, когда она доносит послание, что ты мне нужен. Вот проводя семейное консультирование, часто женщины говорят так. Че он это, типа, сам не догадается, лежит на диване. А вот, что он не видит, что вот там, и здесь не нужна помощь, и здесь. Я говорю, ну а как вы пытаетесь донести? Она говорит, ну как, и обижаюсь, и молчу, значит, там. Ну вот и в сексе пытаюсь, значит, как бы сказать ему, что как бы такие тонкие намеки. Я говорю, а вы пытались просто попросить. И причем не вот так вот много сразу же свалить, потому что мужчина однозадачный. Свалить на него сразу же. Ты смотри, здесь экран, братёк, и потолок, и обои. Нет, а просто конкретно. Дорогой, ты мне сейчас нужен. Вот помоги мне в этом. Проходит время, представляете, встречаюсь, говорит, слушайте, а это работает. То есть вот это вот кодовое, как бы вшитое вот такое потребность мужчины, когда он нужен, когда он нужен, слушайте, ну, он совершенно никогда вот это вот, ты должен, ты обязан, значит, вот это твоя роль, ты вот куда ты там, куда ты слился. Нет, ты мне нужен. И мужчина на это очень сильно отвлекается. Вторая потребность, очень значимая и важная, это ценен. Потому что когда мы его читаем, да, и эти, раз мы уходим туда, и Ветхий, и Новый Завет, да, вот почитайте послание к Евреям 11 главу, да, но Господь говорит, это мои герои, вот это Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Иосиф, он перечисляет, то есть говорит, это ценные мои герои, то есть когда Господь с учениками, он говорит, слушайте, ну вот да вы, да ваши имена будут там в небесном Иерусалиме, в основание ворот, значит, да, все. То есть это Божий герой. То есть Бог говорит, он сообщает человеку о его ценности. Почему вот и в процессе воспитания, насколько важно, когда мы, как родители, передаем детям вот ценность, что особенно мальчикам тоже, что ты ценен, ну, ты как бы уникален. И вот есть несколько способов, это как женщина может сообщить мужу своему, да, что он ценен. Знаете, это важно, вот это, как бы это важно. Но а она может просто поблагодарить его словами. Вот казалось бы, да, ну это же его обязанность. Вот, ну сделал там кран, починил, ну и там машину, значит, поехал там на техобслуживание, что-то как бы сделал. Но насколько восполняется эта потребность мужчины, когда он слышит элементарные слова благодарности. И вот эти слова благодарности, когда они, значит, вот так как бы сказаны, ну, можно усилить, можно усилить, можно, значит, как бы и сделать это с восхищением. А говорят, ну, а как с восхищением? А это вот заметить особенности, как ты это сделал. Ну, слушай, ну, ты так уникально сделал, значит, вот эту картину повесил, что даже стена целая, значит, там вот все. То есть это как бы детально, да, вот проговорить. Наш мир очень сегодня переплетен коммуникациями. И третья возможность проявить вот эту потребность мужчины в ценности – это гордиться им. А что такое гордиться? А это говорить о нем, но за глазами. Знаете, вот а мой мужчина, значит, а мой муж, поверьте, донесут. Мы живем в такое время, когда, знаете, все, мужчин доносят, и вдруг, опа, слушай, там что-то там тебя, значит, супруга там так хвалила. Ну, у него расправляется все внутри. То есть ему хочется эту женщину любить, защищать, на руках носить, потому что она восполняет его потребности. То есть он входит в свою роль вот просто с восполненными потребностями. И, знаете, и ценить. Вот. А что такое ценить? Это вот это тихо, наедине, ну вот, но ты мой, ты дорогой, я тебя ни на кого не променяю. То есть это вот то, что восполняет вот эту вторую потребность. И третье, это, наверное, самое сложное для понимания. И больше всего здесь возникает вопросов, потому что потребность глубинная мужчины – это быть свободным.
Так, давайте как? Подробнее об этом.
Да, да. Вот как? Угу. Как это вообще возможно в браке? И знаете, интересно, что я в Писании вот обнаружил, что несмотря на то, что Бог есть творец человека, вот он наделяет его свободой. Не было бы трагедии Эдемского сада, если бы не было свободы. Бог не куда-то там исчез приглядывать на другом конце вселенной, значит, что там. То есть Бог был рядом. И выбор человека, даже когда Христос ходил по этой земле. Помните, вот 70 учеников отошли, когда он начал говорить о причастии, значит, какие теологические непонятные для них вопросы. Кто не будет, значит, есть тело моего, пить крови. Они такие, опа, это странные слова, кто может это слушать? Хоп, 70, развернулись, ушли. Он поворачивается к 12 и говорит, не хотите ли и вы отойти? И в другом месте мы читаем, где Дух Господень, там свобода. То есть внутренняя потребность мужчины, он с радостью переходит на созависимые отношения, когда он чувствует себя независимым. Кто-то говорит, ну хорошо, а вот а как же в семье? Вот конфликты возникают, вот как же отстоять свою позицию? Знаете, мудрая женщина, вот когда у нас есть урок конфликтологии, да, как правильно вот, значит, конфликт проводить, потому что, ну, есть позиция женщины, вот мы мужчин учим, как правильно реагировать. Вот когда мужчина получил образование, как реагировать в конфликте с женщиной, знаете, конфликты конструктивные получаются, потому что ну, без конфликтов невозможно. Мы в прошлый раз говорили, что вот да. Это просто мы должны избавиться от этих отрицательных эмоций. Вот, и повод найдется. Но конструктивно, как это сделать, чтобы семья не разрушилась, чтобы друг друга не, как бы не ранить? И это происходит очень замечательно. Но последнее слово такое, смотрите. Женщина говорит, да? Слушай, ты можешь так поступать. Я с тобой не... Нет, она говорит, я о себе, да, к примеру. Я на это не подписываюсь, я на это не пойду. Но ты поступай, как ты считаешь нужным. То есть, смотрите, она оставляет все равно вот эту свободу, как бы, и как бы вот ты можешь все равно двигаться вот в своем направлении. И что интересно, что вот когда вот эта мужская вот важная потребность, она оценивается и как бы чувствуется вот женщина, это и свободным какого-то личного пространства, и мужское вот это общество, которое так необходимо для мужчины. Вот мы в прошлый раз говорили, да, о гормонах, что где выработать этот тестостерон. Некоторые, когда слушают, только слышат слово тестостерон, гормон, сразу же думают только о сексе. Нет. Само мужское общество, вот где он находится, где вырабатывается вот этот гормон, где есть какая-то конкуренция, где есть какой-то такой, знаете, экстрим, ну, где вырабатывается вот какая-то реализация цели, двигается к победе, что-то достигает. Это не обязательно даже физически. Это даже какая-то вот словесная, вот такая юмористическая перепалка, но мужчина доминирует. Все смеются, слушают его рассказ, значит. Вот. И вот у него вырабатывается этот тестостерон. Почему мужчине нужно это общество? И когда как бы женщина понимает это вот, она не препятствует. Вот я вот у меня было, да, слово, там потом мужчины многие восстали, значит, там в комментариях пишут, говорят, сколько, говорит, вам мужчины заплатили за то, чтобы вы вот провозгласили там на одном ресурсе там где-то 340 тысяч это просмотров только вот этого послания. Потому что встречается вот это как бы непонимание, что нет, он должен быть только в семье, здесь у него вырабатывается и тестостерон там, значит, и все, и окситоцин. А нет. Когда он свободен, у него есть то место, те общения, те коммуникации, которые восполняют также вот и его потребность, и для женщин это большое благо. Большое благо. Вот я говорю, да, были с мужчинами, да, не так давно там и в бане, значит, ну вот там мы все и парились, и общались, потом чай пили, все, коммуникации такие. Ну, я возвращаюсь, моя вся семья в восторге, потому что вот уникальная семья, приемная как бы Иисуса, там вот один стих такой есть, он для меня очень ценный, что Христос возрастал в атмосфере любви у Бога и у людей. И вот мужчина как лидер, он как бы когда создает вот эту атмосферу и с помощью жены, конечно, вот в семье, то это атмосфера, которая взращивает и женщину в ее позиции, в ее лидерстве, в ее потребностях, значит, и мужчину, и дети. То есть вот это как раз то идеальное, к чему мы стремимся. Да, в жизни это не так просто реализовать, но с помощью вот как бы и просвещения, я надеюсь, что эта передача в чем-то поможет.
Ну, я надеюсь, что мы уже здесь протранслировали важные мысли. Мы сейчас будем переходить к вопросам наших слушателей, дорогие. Но мы понимаем, да, вот как бы в центре всего лидерства и одного человека, и другого, мужчины и женщины. И если мужчина по каким-то причинам это лидерство утерял, это не значит, что у него его нет. Но мы, как женщины, можем его включить снова и создавать атмосферу, в которой он будет... Да, в которой он будет зажигаться, скажем, по-настоящему для того, чтобы, поехать, для того, чтобы стартануть в своем мужском предназначении. Я понимаю, что все это тяжело, потому что мы это все красиво, вот сейчас мы рассказываем с Михаилом, а в жизни, когда женщина уже как бурлак тянет, она устала, да, мужчина не хочет включаться в ответственность, тяжело здесь и хвалить, и поддерживать, и делать то, о чем сейчас говорит Михаил, но вот как-то жизнь показывает, что когда люди начинают это делать, результаты есть. Поэтому пробуйте. Ну и, конечно, как профилактика. То есть если, слава богу, рядом с вами мужчина, который не выключил лидера, значит, смотрите за своим тумблером, чтобы не гасить, чтобы не подавлять, чтобы все-таки в семье был баланс. Потому что правильно сказали, перед Богом все равны, мы в свободе, да, мы в едином предназначении от Него, познавать Его, устраивать здесь, как бы транслировать Его волю здесь на земле, творить вокруг окружающий мир, но у каждого свои роли, вот не будем о них забывать. Пожалуйста, пишите на вопросы комментарии, конечно, дальше мы будем общаться, дальше мы будем говорить о том, как же с мужчиной разговаривать, потому что тоже это отдельная тема, сегодня отчасти Михаил затронул, вот именно особенности коммуникации с мужчиной, потому что масса всего. И, конечно, о мужчине и его маме тоже интересно, да, мама, жена и мужчина, вот в этом треугольнике тоже есть о чем поговорить. Ну что, давайте быстро по вопросам, потому что время у нас бежит просто неумолимо, у нас всего на это 6 минут, это мало, но мы попробуем. Итак, от Натальи. Она пишет, что не хватает романтики от мужа. И когда говорю ему об этом, он иногда отшучивается или объясняет, что не в этом любовь проявляется. Вот как донести до него, что мне это важно? Очень понимаю Наталью.
Да, хороший вопрос. Но мне кажется, что мы уже немножечко эту тему затронули, частично даже ответ на вопрос, что хорошая литература, те же языки любви, ну, вот, помогают, я говорю, как мужчина. Они очень сильно помогли мне понимать потребности языки любви своей супруги. То есть. И другой момент, это мне очень как-то я слышал какую-то передачу тоже, мне очень понравился один совет, как бы один специалист, он такой, он глубоко врезался в меня пример. Он говорит, очень важно, как просить у мужчины. Ну, вот, даже если не хватает в потребности, да, вот романтики, еще чего-то. И он такой интересный пример привел, говорит, а вот вы когда ремень автомобиля вытаскиваете, если резко дернуть, оп, он уже не идет. А говорит, так потихонечку, раз, раз, ладно, раз. Иногда кажется, что мужчина не слышит. Но я хочу сказать, что даже если у него вот в этот момент, значит, там такое задумчивое лицо, вроде он как бы пытается взгляд в сторону, он слышит. И когда один раз, другой раз, третий, то все-таки включается вот, у него этот процесс, что нужно отреагировать. То есть мужчина однозадачный. Пока он перестроился на эту задачу, может пройти время. Но все-таки вот и водичка камушек точит, так и любящая как бы супруга, она подсказывая мужчине, в какой области, как правильно двигаться. Иногда, и мы не говорим сейчас про вот этот вопрос, иногда, как я уже сказал, что вот эта легкодоступность женщины, она блокирует мужчину в романтическом продвижении отношений. Потому что если открутить все назад, а как все начиналось? А иногда начиналось все просто. Там, первое свидание, кафе, мужчина добился своего, значит, он уже вместе с женщиной, и он думает, а зачем? Зачем романтика? Вот, зачем проявлять, если это все так быстро было? То есть иногда нужно пересмотреть вот тот прошлый опыт, проанализировать его и что-то изменить вот в своем подходе, в своих отношениях.
Так, хорошо, вот двигаемся дальше. От Марины. Интересно, почему все-таки женщина – помощница для мужчины? Все равно это предполагает некое его первенство, а не равенство с ней. Почему не помощники друг для друга? Когда были в пещерах или средневековье, это понятно, там сила правила. Уже кроме дома в основном у женщин ничего не было. Но сейчас, когда мир изменяется и нет позиции выживания одного за счет другого, как это понимать и принимать? Ну, мы тоже отчасти ответили на это, но может еще два слова просто.
Да, Татьяна, вы знаете, мне кажется, что это вопрос вот именно от недопонимания, что роль и мужчины, и женщины, они все-таки разные. И когда вот возникает вот это как бы, в чем конфликт мышления? Это не вопрос равноправия. В браке права, как и обязанности, да, у каждого есть и свои, но одновременно только независимые люди, причем и мужчина, и женщина, могут перейти на созависимые отношения. Это решение. Понимаете? То есть, если, допустим, женщина вступает в брак, будучи зависимой, то есть, может быть, это какие-то финансовые, может быть, это какие-то религиозные ограничения, может быть, это какое-то давление, вот, и она вступает вот в эти зависимые отношения, будучи независимо, как, то есть будучи уже зависимо внутри от этих обстоятельств, то она еще больше подгружается ролью мужчины. Но когда два свободных независимых человека вступают в созависимые отношения, то я хочу сказать, что мужчина, независимо от того, что он лидер, он созависим и ответственный и в своей семейной жизни как муж и как отец. То есть это не есть вопрос, допустим, что лидер – это значит такой вот, часто воспринимается, какой-то самодур. Вот он куда пошел, что захотел, то творит, а ты вот помогай рядом. 100% это не так.
Да, лидер – это прежде всего ответственность, конечно.
Да.
Да, Олег пишет, не очень у меня с комплиментами. Понимаю, что надо говорить, ну, скажу, красивое, хорошее. Но одно и то же не будешь же постоянно твердить. А что сказать еще, даже не знаю. И стыдно при этом, как будто делаешь что-то стрёмное.
Угу.
Но, да, но вот здесь редко мужчины открывают свою душу. Здесь нам повезло. Так.
Это большая привилегия. Почему? Потому что когда вот наши передачи даже послушают, да, женщины, и они, ну, женщины очень быстро откликаются. И когда они хотят что-то изменить вот, в браке, в семье, в отношениях, но это когда идет только от женского сердца посыл, мужчины очень хитрые. Я вам сразу же говорю, женщины. Он такой ляжет и скажет, о, отлично, она начала изменяться, о, она меня ценит, надо же, благодарности какие-то пошли. Это не факт, что он включится в процесс, он может так и остаться. Он думает, моя модель жизни работает. Mm-hmm. Вот когда мужчина начинает понимать, что что-то нужно изменять, то я уверен, что у Олега все получится. Почему? Потому что раз уже вопрос возник, это значит, что он видит, что подсознательная программа не поддерживает. Трудно в этом. Встречается вот это сопротивление. И даже как бы в современном исследовании психологии этого паттерного поведения говорят, 21 день как минимум нужен, чтобы изменить привычку. Понимаете? Но идущий осилит. То есть если Олег увидел в этом проблему, и у него есть желание, ну, это потренироваться. То есть нужен подход определенный. Когда мы начинаем о чем-то думать, в каком-то направлении двигаться, подключаются ресурсы и внешние, и внутренние. Я просто уверен, главное направление. Поэтому в основном мое послание, оно всегда к мужчинам обращено. Когда мужчина хочет изменить семью, отношения, Вы знаете, женщина меняется очень быстро. Но мужчины из-за своей однозадачности, пока не сломается, иногда вот они такие пассивные.
Дорогие, ну, я надеюсь, что сегодня вы для себя получили что-то ценное. Понятно, что здесь нет ни волшебной таблетки, ни каких-то заклинаний, вот, что произнести над супругом, и он на следующий день станет совершенно другим человеком. Но надеюсь, что все-таки мы пошли в сторону и обновления сознания, и каких-то инструментов, и включения, задавания вопросов, правильных вопросов, потому что это важно, про себя, про наши отношения. Поэтому желаем вам, чтобы все получилось, чтобы все менялось в лучшую сторону, а мы будем продолжать. Михаил, я благодарю, было очень интересно, правда. Спасибо за все, что мы получили с вами сегодня. И до следующих встреч. Шалом, дорогие.
Спасибо, да, шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.